Ви на хвилях Радіо Свобода. У працькій студії Аліна Радкевич. Президент США розпорядився заховати ще на год санкції супроць Білорусі. У Мінську презентують книгу «Хроніки білоруських політв'язнів». У Азербайджані завтра стартують перші у історії європейські гульні. Олександр Лукашенко візьме уділ у офіційній церемонії відкриття. Про це та інше тягом ближайшої години. Президент США розпорядився заховати ще на год надзвичайний режим у відносинах з Білоруссю, подовживши діяння указу 2006 року. У розпорядженні президента відзначається, що діяння і політика, яка проводиться некоторими сябрами Уряду Білорусі і іншими особами, протягують уявляти безпрецедентну і надзвичайну погрозу для національної безпеки і знішньої політики Злучених Штатів. Тому режим надзвичайної ситуації, обвещений 2006 році, і заходи, прийняті тоді у сувязі з цією надзвичайною ситуацією, повинні по-ранішому діяти після 16 червня 2015 року. Директор Центру європейської трансформації Андрій Ягоров лічить, що позитив у білорусько-американських відносинах був значно перебільшений.
За різних причин там люди хотіли бачити, особливо з продержавного боку, у гэтых дзеяннях США і коментарах Лукашенка більше, ніж було насамрэч. Там було певні тренди до поліпшення відносин участкового зняття санкцій от белорусских предприємств, але не зникли ті базові суперечені, які викликали необхідність введення санкцій озвученими Штатами, які настоювали на введення тих санкцій у тим для європейським зв'язом, і це був їх підхід. А гэта якраз сітуація з палітзняволенымі.
Больш каментароў на гэтую тэму ў праграме пазней. Сёння ў Мінску прэзентавалі кнігу «Хроніка беларускіх палітвязняў», друкаваны працяг сайту «Палітвязні.Інфо», які ўтрымлівае поўную электронную базу звестак пра асобаў, якія пацярпелі ў Беларусі за палітычныя перакананні. Заснавальнік сайту «Палітвязні.Інфо» і редактор кнігі «Хроніки беларускіх палітвязняў» правоабаронца Зміцер Салаўёў розказав, що видання надрукавалі у Польщі при підтримці фундації для розвиття демократичних ініціатив. Є два варіанти книги – один на польській і білоруській, другий на польській і ангельській мовах.
Зарантована збольшого на замежних, каб менавіта за межами Беларусі люди більш ведали, що відбувається на Беларусі. І ввогуле сама ідея сайту і протяг вот этой книги, це каб людям показати, що політв'язні у нас это з'ява постоянна, это просто як конвейер, который под кожної некі виборчі кампанії, под інші людей сажають. Просто это забывается. Тому хто, що зараз тільки 6 політв'язнів, ну, як ми бачимо, що європейці, ну, буває, міняються депутати, міняються політики, я не забуваю, що в політв'язні було і 50 одночасово. Вже усі забулися про 12 потребувань, зараз шмат розмовляють про вибори. Ну, а ми створенням сайту його перекладемо на 4 мови, виданню книжки, спробуємо нагадати, що така проблема існує на Білорусі, і вона не скінчується, не вирішається.
Усяго виданні розповідає про 187 політв'язнів Білорусі, їх біографії і хроніки переслєду. Репортаж з презентації у програмі пазні. У КДБ Білорусі працював шпіон, так званий крот, причому не один, а з жінкою. Про це сьогодні повідомив журналістам у Палаті представників старшиня КДБ Білорусі Валерій Вакульчик. Він сказав, що це був воєннослужачий КДБ, який супрацовнішав з заміжною вивідкою і утягнув у свою справу і жінку.
В результате реализации разработанной нами системы мер, нами был установлен военнослужащий комитета, который сотрудничал с иностранной разведкой. Свою деятельность, шпионскую деятельность, он вовлек в свою группу. Мы не допустили их действия за границу, полностью задокументировали их противоправную деятельность, задержались по личным. Это все было доказано, в том числе и вина доказана, в том числе и на суде. Оба приговорены к 15 годам лишения свободы.
Як сказав старшиня КДБ, за всі роки існування Республіки Білорусь за шпіонаж були осуджені 3 чоловіки, а 11 чоловік осуджені за зраду державі. Апошня справа поводле артикула об шпіонажі була узбуджена у травні сёлета относно офіцерової ветки з заміжної держави. Ён затриманий і тепер у СІЗА. Ва ўсходніх раёнах Беларусі ўсталявалася сухое і гарачае надвор'е. Жыхары вёскі Старгарад Кармянскага раёну, некаторых іншых паселішчаў у Гомельшчыны ды суседняй Магілёўскай вобласці накіравалі Аляксандру Лукашэнку калектыўны зварот, у якім просяць кіраўніка дзяржавы дапамагчы ім з дажджом. Зварот называецца аб нармалізацыі атмасферных асадкаў на Гомельшчыне ды ў іншых абласцях Рэспублікі Беларусь. Цытуе ініцыятар збору подпісу пад зваротам грамадскі актывіст Алексей Паўлоўскі з Магілёва.
Уважаемый всенародно избранный президент, обращается к вам жители Гомельщины, Могилевщины и других областей РБ на решение вопроса по нормализации осадков, в скобках дождей. Длительное время в нашем регионе отсутствуют дожди, из-за чего можно не досчитаться урожая. На селекторном совещании в Дроздах ранее вы дали поручение председателю Минского облисполкома Шатира сходить в синагогу и попросить дождя. Он ваше поручение выполнил, и дожди в Минске прошли. У нас же длительное время дождей нет, и мы считаем дискриминацией, почему вы их у нас не заказали. Поэтому мы требуем от вас, как слуги народа, сходить с преемником и челядью в синагогу и требовать дождя для всей Беларуси и дать поручение священникам совершить крестный ход. Вы, как православный теист, по вашим словам, и по словам Сумара, выше Бога, в силах решить нормализовать ли дожди. А мы, электорат, за вас проголосуем на 120%.
Гэта быў Глеб, гэта быў Паўлоўскі, такі актывіст, які зараз збірае подпісы. Яго завуць Алексей Паўлоўскі з Магілёва. Пад зваротам паставілі подпісы 2,5 дзясяткаў жыхароў.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выдаў распараджэнне аб працягу надзвычайнай сітуацыі ў сувязі з дзеяннямі і палітыкай, якая праводзіцца некаторымі сябрамі ўраду Беларусі і іншымі асобамі, што пагражаюць дэмакратычным працэсам або інстытутам. У дакуменце гаворыцца, 16 чэрвеня 2006 году указам прэзідэнта была абвешчана надзвычайная сітуацыя ў адпаведнасці з законам аб эканамічных паўнамоцтвах у выпадку міжнародных надзвычайных сітуацыяў у сувязі з беспрэцэдэнтнай і надзвычайнай пагрозай, якую ўяўляюць для нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі Злучаных Штатаў дзеянні і палітыка, якая праводзіцца некаторымі сябрамі ўраду Беларусі і іншымі асобамі, што пагражаюць дэмакратычным працэсам і інстытутам. У распараджэнні прэзідэнта адзначаецца, што дзеянні і палітыка гэтыя працягваюцца. Таму, гаворыцца далей, рэжым надзвычайнай сітуацыі абвешчаны 16 чэрвеня 2006 году і захады, прынятыя ў той дзень, павінны па-ранейшаму дзейнічаць. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Той пазітыў, які быў у адносінах, ён, я б сказаў, значна перабольшаны быў з-за розных прычынаў. Там людзі хацелі бачыць, асабліва з прадзяржаўнага боку, у гэтых дзеяннях ЗША і каментарах Лукашэнка больш, чым было насамрэч. Там было пэўныя трэнды да паляпшэння адносінаў, частковага зняцця санкцыяў з беларускіх прадпрыемстваў. Але не зніклі тыя базавыя супярэчанні, якія выклікалі неабходнасць увядзення санкцыяў Злучанымі Штатамі, якія настолькі вывалі на ўвядзенне гэтых санкцый у тым ліку еўрапейскім звязам, і гэта быў іх падыход. А гэта якраз сітуацыя з палітзняволенымі. І ў ЗША не было ніякай магчымасці, акрамя як працягнуць гэтыя санкцыі, бо не зніклі падставы для іх увядзення. І тое самае тычыцца і Еўрапейскага саюза на сённяшні час.
Прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык звярнуў увагу, што ў рашэнні прэзідэнта ЗША не змяшчаецца нічога новага. Паводле Мірончыка, апошнім часам назіралася пэўнае паляпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, тым не менш, сказаў ён, рознагалоссі, у тым ліку прынцыповага характару, захоўваецца. Кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» таксама зрабіў акцэнт на непаваротлівасці знешняй палітыкі ЗША, але пры гэтым лічыць, што падаўжэнне санкцыяў не перакрэслівае тыя пазітыўныя тэндэнцыі ў беларуска-амерыканскіх адносінах, пра якія шмат гаварылася апошнім часам.
Ну, знаете, эта политика Соединенных Штатов, она непоследовательная, двойственная, непостоянная, к этому, наверное, уже весь мир привык. Они 40 лет или больше санкций против Кубы, когда они уже увидели, что это не дает, но весь мир уже давно это знал, что не дает никаких плодов уже. Пошли на какие-то моменты сближения, а нам не знаю, я думаю, что это какие-то традиции такие сыграли. Мы в периферии американской политики, поэтому, ну, продлили. Знаете, возмутительно не продление, а формулировка, которая это продление было осуществлено. Мол, некоторые деятели правительства создают проблемы для государственной безопасности США. Или тогда конкретное обвинение и конкретное доказательство, или как-то надо формулировку-то вообще-то снимать, она не красит Соединенные Штаты Америки. Жизнь идет дальше, развитие, даже самих США понимание есть, что это уже анахронизм, подобное продление санкций. Ну, здесь наложилось, я думаю, что и ситуация по Российской Федерации, к сожалению, снимать санкции против Беларуси и ужесточать против России, это, наверное, укладывалось в голове политического истеблишмента США подобное развитие событий.
Я нагадаю, что в 2006-м США увели визовые и финансовые обмежевания для 10 человек. Александра и Виктора Лукашенко, Лидии Ярмошиной, Виктора Шеймана, Дмитрия Павлюченки, Александра Зимовского, Владимира Наумова и інших. Американским компаниям заборонено заключать сделки с этими людьми. Але не только американцы забороняют своим громадянам иметь справу с некоторыми белорусами. Белорусские КДБ так само пильно сочат за тем, с кем контактуют белорусские громадяне. Сегодня керавник самой, бодай закрытой в Беларуси организации, КДБ, раптом поделился с журналистами цікавой информацией. Это отбылось у кулюарах сессии Палаты представников, где присутничал и мой коллега Владимир Глот. Господар Владимир, добрый день. Что привело старшиню КДБ Валерия Вакульчика до депутатов?
Добрый день, Елена. Сегодня было пленарное черговое посещение Палаты представников, и старшиня КДБ, господар Вакульчик, презентовал депутатам змены и дополнения у Криминальный кодекс Республики Беларусь. Эти змены и дополнения, они тычутся фактично двух артикулов, это 358 артикул шпионаж и 356 здрада державе. Но, коли казать коротко, головная новация в осючи. Такая дивная была ситуация, оказывается, что коли, скажем, громадянин Беларуси передает некие секретные данные замежному агенту на территории Беларуси, его при этом, скажем, берут, то есть певная подстава для узбуджения криминальной справы, и, как говорят, процесс идет, никаких перешкодов нема. Але оказывается, повод для белорусского законодательства на сегодняшний день, коли, скажем, громадянин Беларуси передает, скажем, ту ж самую информацию тому ж самому человеку, але робить это не в Беларуси, а за межами нашей краины, то тогда формально у спецслужбы Беларуси нема подставы обвиноватить этого человека у выдаче державной тайны, державных секретов и нанесении урону национальным интересам Республики Беларусь. И сегодня господар Вакульчик пропоновал депутатам, как они унесли поправку у законодавства, после чего это, как бы, формальная подстава для того, как узбудить криминальную справу, зникла. И вот что сказал Вакульчик сам про это.
Формально, если человек разгласил вот эту информацию, это за пределами Республики Беларусь, на территории иностранного государства, то мы не имеем права его привлечь за разглашение государственных секретов, потому что действует действие закона о территориальности. То есть у нас нет оснований для этого. Поэтому вот то, что мы предложили, те изменения, они позволяют привлечь его. Все равно человек возвращается рано или поздно. Есть и другие способы способствовать тому, чтобы человек прибыл на нашу территорию, все равно окажется здесь. И мы его привлекаем, мы тогда будем иметь возможность привлечь к уголовной ответственности в соответствии с законодательством за эти деяния, если они наносят вред интересам национальной безопасности Республики Беларусь.
Мы чули старшиню КДБ Беларуси Валерия Вакульчика. Господин Владимир, так нельзя передавать информацию только замежным спецслужбам, те любая международная организация может разглядаться как оружие.
Сегодня высветлилось, что покарание громадянин Беларуси будет нести не только тогда, когда он за межой передаст, значит, информацию про державные секреты и державные тайны неким представникам доведки иншей краины, а навод представникам международной организации. Господар Вакульчик спаслался на приклад НАТО, сказал, что есть некоторые организации, он окромя НАТО инших не называл, у структуры яких есть система выведки, у властной выведки. И коли вот такие таким международным организациям передаются секреты, то покарание фактично то же самое, коли человек, гражданин Беларуси, передает такую же информацию представникам спецслужб замежной державы. То бок замежную державу и некоторые международные организации как бы уравняли в этой справе.
Дело связано с тем, что, допустим, некоторые международные организации имеют в своем составе разведывательные, контрразведывательные органы, органы обеспечения безопасности. Ну, то есть, допустим, различные блоки, военные в том числе. Значит, они потенциально могут осуществлять деятельность в ущерб интересам национальной безопасности Республики Беларусь. Поэтому, естественно, что выдача государственных данных государственным секретом этим организациям, по идее, она представляет такую же опасность для государства, как и выдача разведорганам иностранных государств. Поэтому мы предложили международной организации включить число вот этих структур.
Мы знов чули старшиню КДБ Беларуси Валерия Вакульчика. Спадар Владимир, ну, я почала с того, что сегодня старшиня КДБ поделился информацией и с журналистами, а не только с депутатами. Что доведались журналисты про самую закрытую систему в Беларуси?
Ну, первое, что мы доведались, это все ж про крота, а миновито так зовут супрацовника спецслужбы, який находится у спецслужбы одной краины, а працуя на спецслужбу другой краины, иншей. Справа в том, что Александр Лукашенко неяк обмовился, что вот у наших спецслужбах навод знайшли крота. Ну, и он сказал, неяких подробязностей не было, после этого долго молчали, але сегодня журналисты, как кажут, достали Вакульчика, еще раз расскажите. И Вакульчик рассказал про эту историю, и, мабыть, я думаю, рассказал тому, что уже вынесены присуд. И гэты крот, и его жонка отримали кожны по 15 годов турмы. Послухаем старшиню КДБ, які, окромя того, что рассказал про крота, еще привел вельми цікавую статистику, якую, як мне подается, еще ранее николи не огучвали.
В результате реализации разработанной нами системы мер, нами был установлен военнослужащий комитета, который сотрудничал с иностранной разведкой. Свою деятельность, шпионскую деятельность, он вовлек в свою группу. Полностью задокументирование их противоправной деятельности. Задержали с поличным. Их вина доказана в том числе и на суде. Оба приговорены к 15 годам лишения свободы. Всего на территории нашей страны было возбуждено 3 уголовных дела по статье 358 шпионаж. Последнее возбуждено в мае этого года в отношении офицера разведки одного из иностранных государств. Он арестован, находится в СИЗО КГБ. Всего по статье 356 «Измена государства» осуждено 11 граждан Республики Беларусь. За последний год 4. Кроме того, вы понимаете, что разведывательную деятельность осуществляют и дипломаты. То есть кадровые разведчики и национальные спецслужбы, имеющие статус дипломата. Так вот, всего была объявлена персональная награда за осуществление деятельности, несовместимой со статусом дипломата. 10 таких граждан иностранных государств. 2 из них в течение прошедшего в течение года.
Такой информацией старшиня КДБ Беларуси Валерий Вакульчик поделился сегодня с журналистами, сярод яких был и Владимир Глот. Спадар Владимир, но столько шпиона у Беларуси. Усе хочут продать некую державную таемницу. Кому? На какие державы они працавали? Что-нибудь про это сказал старшиня КДБ?
Ну вот это было и самое питание, якое журналисты наибольше активно задавали, и тое питание, на якое Вакульчик фактично не отказал, хотя можно сказать, что частково и отказал. И он сказал нам, что, ведаете, мы все же закрытая организация, я не буду называть краины, але раптом наприканцы додал, яны працавали не только на заходние краины. Что он имел под увагой, ну это уже питание, на якое Вакульчик не отказал.
Я дякую Владимиру Глоду. Ну, а мы протягнем криминально-політичные истории. Там так само шукают усходний след. У Польши в вынику скандалу, связанного с утечкой следчих материалов, у отставку подали несколько министров и старшиня Сейму. Побач со мной мой коллега Ян Максимюк. Ян, кто спричинился до урадового скандалу?
Справа тягнется уже как минимум год, а магчыма, что и 2 года. Але непосредной причиной этого скандалу была публикация 3 дні тому на Фейсбуку тайных материалов следства. Следство дотычило прослуховывания польских политиков, якое отбылося недзе в 2013 или в 2014 годе, и некоторые записи из этого прослуховывания были опубликованы у травни и у червени летась.
Что значит на Фейсбуку, на чьей сторонке?
Это была сторонка польского бизнесмена Збігнєва Станогі, и он одночасово выдавец своей газеты, которая называется «Газета Станога», и он поместил эти материалы на двух профилях, на своим приватным и на профиле газеты. Праз некий час они были заблокованы, так что доступу до этих материалов теперь нема.
Ну, такие гучные отставки. У отставку, я нагадаю, подали министр охраны здоровья, министр державного скарбу, министр спорта и 3 вице-министров. А так само про отставку заявили дорадник керовника Ураду Яцек Ростовский и маршалок Сейму Радослав Сикорский. То был такая верхушка польского политичного истеблишменту. Чому яны менавіта подали в отставку, у чим их сувязь с этой историей с прослуховыванием?
Это вельми дивно, бо для меня, например, сувязь министра спорта и министра охраны здоровья с прослуховыванием. Этой сувязи как бы и нема, это хучей повинен подавать у отставку министра то спецслужбов, ці что-то такого, как бы, скажем, ну, не допильновал, как материалы следства, ну, не просочились на публику. Махчима, эти министры охраны здоровья, ці министры спорта, они просто подали в отставку, ну, не могучи, я бы сказал, бы стерпеть этого такого скандалу и такого крышку хаосу у польским ураде. Что до отставки, например, Радослава Сикорского, былого министра замежных справ в Польше, а теперь маршалка Сейму, и до дорадника керовника ураду Яцека Ростовского, дык яны неким чином были замешаны у гэты скандал. Менавіта летась одна из аудиозаписей датычыла ихней размовы у ресторане у Варшаве, и у гэтай размове, калі верыць гэтай аудиозаписи, яны говорили про польскую политику у адносінах до Злучаных Штатов Америки, довольно непрыхильно выказывались про гэтыя адносіны. Сам Сікорскі ужываў нецензурных выразаў у адносінах да акрэслення гэтай палітыкі, і я тут іх не буду прыводзіць.
Дык, власна кажучы, яны былі замяшаныя як суб'екты, у тым сэнсе, што гэта праслухоўванне тычылася іх непасрэдна, і паколькі шырэйшай публіцы стала вядома, як менавіта выказваюцца гэтыя палітыкі, паміж сабой яны і падалі ў адстаўку.
Магчыма, што так, хаця да гэтай пары яны былі ва ўрадзе. Што праўда, пасля гэтага скандалу з праслухоўваннем і Радаслаў Сікорскі падаў у адстаўку з пасады міністра замежных справаў, але яго адразу выбралі маршалкам Сейму, таму што кіраваная партыя, грамадзянская платформа, мае натуральна большасць у парламенце, а гэты Яцек Ростовскі, ён быў дарадніком Эвы Копач, прэм'ер-міністра. Чаму яны падалі менавіта цяпер, я з гэта зноў можна толькі дадумоўвацца і гадаць. Справа аднак у тым, што галоўны віноўнік гэтага цяперашняга скандалу, это значыць выяўлення больш за 2500 старонак следства у справе праслухоўвання, і ён абяцае, што ён апублікуе ўсе 70 000 старонак, гэта даволі цікавая і неадназначная асоба, прытым звестак пра яго ў польскіх СМІ няшмат, і яны наогул супярэчныя.
Вы маеце на ўвазе Збігнєва Станогу?
Так, я маю на ўвазе Збігнєва Станогу. Гэта быў бізнесмен, пра якога кажуць, што яму падатковая служба несправядліва налічыла вялікі падатак, ён не пагадзіўся з гэтым, яго засудзілі, і ён адседзеў больш за 3 гады ў турме. Ён падаў апеляцыю, і суд пасля 3 гадоў яго апраўдаў, і ён выйшаў з гэтай турмы. І кажуць, што вось зараз гэта ягоная публікацыя гэтых тайных матэрыялаў польскай пракуратуры, гэта ягоная такая помста ўраду. Іншыя лічаць, што ён змагар з бездушнасцю ўрадавай бюракратыі, за большую празрыстасць менавіта ў польскім публічным і палітычным жыцці. Ну, цікава было яго пыталі, адкуль ён мае гэтыя матэрыялы, хто яму даў. Так ён сказаў, што з ім скантактаваўся чалавек, які то падаўся яму ці то пракурорам, ці то функцыянерам польскіх спецслужбаў, сказаў, што мае такія матэрыялы і падаў яму лінк на некі кітайскі інтэрнэт-партал. І з гэтага кітайскага інтэрнэт-парталу Станога перапосціў, можна сказаць, альбо скачаў гэтыя матэрыялы на свой профіль на Фейсбуку. Так што, ведаеце, гэты скандал, гэта яшчэ адзін моцны ўдар па кіраўнай партыі ў польскай грамадзянскай платформе. Першы моцны удар, гэта былі прайграныя прэзідэнцкія выбары, калі выйграў гэтыя выбары Анджэй Дуда, прайграў стаўленік грамадзянскай платформы Браніслаў Камароўскі. Зараз маем скандал з адстаўкамі ва ўрадзе, ну а на восень будзем мець парламенцкія выбары ў Польшчы, і хутчэй за ўсё вялікага поспеху грамадзянскай платформе ніхто не прарочыць на гэтых выбарах.
Я дзякую Яну Максіміку, ну а хто з нашай гутаркі не да канца зразумеў, што ж там у Польшчы адбываецца, заходзьце на наш сайт, там ўсё гэта распісана падрабязна. Сёння ў Мінску адбылася прэзентацыя кнігі хронікі беларускіх палітвязняў. Гэта друкаваны працяг сайту палітвязні.інфо, дзе была поўная электронная база звестак пра асобу, якія пацярпелі ў Беларусі за палітычныя перакананні. Рэдактар кнігі праваабаронца Зміцер Салаўёў, а на прэзентацыі пабываў мой калега Алег Грузділовіч. Алег зараз на сувязі. Алег, каго на сённяшні дзень, якую аўдыторыю зацікавіла гэтая кніга?
Добрый вечер, Алена. Организаторы мероприятия выбачались, что людей было не шмат. У темляку политзняволенных было, принамсі, два теперешних политзняволенных, которые фигуруют в этой книге. Нагадаю, вся книга про 187 политзняволенных. Так вот, были Змитер Костарович и Змитер Дрозд. Ну, еще с былых политзняволенных был Сергей Хаджанков. Остатние это особо активисты, громадянские представники и журналисты. Но, тем не менее, книга выкликала цікавость, бо яна добра зроблена, яна ілюстраваная добрымі фотаздымкамі, якія рабілі Юлія Дарашкевіч і Сергій Гудзілін. Цалкам добра выкладзены матэрыял, тым больш ён адразу на трох мовах, на беларускай, ангельскай і на польскай.
А што мяркуюць выдаўцы? Ці ёсць патрэба яшчэ і ў друкаванай кніжцы, калі ўсю інфармацыю на сённяшні дзень можна сабраць на інтэрнэт-парталах, у тым ліку і на палітвязні.інфо?
Не, ну, они меркуют, и про это сказал Сергей, сказал Змитер Соловьев. Во-первых, эта книга адресована представникам владных структур, у темнику Европе, ну, тем, кто робит политику, как они имели конкретный доказ того, что в Беларуси эта ситуация с правами, с политзняволенными не выправляется, на дворот простокожных выборов она погоршается. И эта книга, якая дає ну, такі ілюстраваў матэрыял на гэты конт, вельмі добры такі дапаможнік у змаганні з гэтай праблемай.
Гэта кніга будзе рассылацца нейкім канкрэтным адрасатам?
Так, ну, яны абяцаюць найперш раздаць іх усім палізняволеным, былым і цяперашнім. Усяго надрукавана, наколькі я ведаю, 1000 асобнікаў, 500 аднаго, варіант ад 500 другого. І гэтыя кнігі будуць не толькі рассылацца, но і раздавацца напроста жадаючым. Уже зараз можна звярнуцца да вясны і атрымаць эту кнігу, але пакуль яшчэ каб не так шмат у іх гэтых кнігаў, бо былі праблемы з тым, каб даставіць іх з Польшчы ў Беларусь, пакуль арганізатары маюць прыкладна 170, яны казалі, ці 100 выданняў тут у Беларусі.
Я дзякую Алегу Грузділовічу. Такім чынам, сёння ў Мінску адбылася прэзентацыя кнігі «Хронікі беларускіх палітвязняў». Яе стваральнікі палічылі патрэбным нагадаць, што кожную выбарчую кампанію гэты канвеер усё больш насычаецца, канвеер палітвязняў у Беларусі. У Палаце прадстаўнікоў вырашылі 30 чэрвеня на заключным пасяджэнні сесіі разгледзець пытанне аб прызначэнні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Два дні таму, я нагадаю, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына прапанавала правесці выбары 11 кастрычніка. Паводле яе гэтая дата апраўданая, бо не прыйдзецца збіраць пазачарговую сесію парламенту. Такім чынам, калі 30 чэрвня будзе прызначана дата выбараў, то гэты дзень можна будзе лічыць пачаткам выбарчай кампаніі. Раней Ярмошына заяўляла, што найбольш імаверная дата выбару 15 лістапада. Улада вырашыла прыспешыць прэзідэнцкія выбары. У выніку кампанія, хутчэй за ўсё, пачнецца ўжо ў сярэдзіне лета. Як вы думаеце, чаму яны так зрабілі? І як вы да гэтага ставіцеся? Вось як на гэта пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Ставлюсь отрицательно, что надо выборы в конце года делать. Все мы видим, какая обстановка в экономике, наверное, поэтому спешат, чтобы у людей больше не обозлить еще, чтобы они не были против власти, которая есть сегодня.
Я полностью одобряю политику нашего президента. А что выборы? Ну, лето, меньше народу просто будет, чем зимой. А в целом, кто хочет, тот проголосует, кто правильно понимает политику, тот проголосует.
Я отношусь нормально к этому. Выборы должны состояться, они будут вместе. Раньше, месяц, позже, какая разница? Главное, чтобы они состоялись и чтобы не было подтасовки данных.
Большая часть населения все-таки будет отсутствовать. Низкая активность будет, люди все-таки на отдых выезжают. Ну, потом люди пока что не готовы. сказать свое четкое мнение. А поскольку времени нету, то, ну, наверное, ситуация удобная для властей.
В спорте называется фальстарт. Человек не может свое решение принять, а его уже сдернут. Есть такой приемчик. Ну, ничего страшного нет. То есть результат будет тот же самый.
Для меня, как гражданина Республики Беларусь, разницы большой не имеет, когда я выбираю своего президента. Я выполню свой гражданский долг в любое время, дня и ночи.
Ну, один месяц, наверное, сильно ничего не решает. Это ж не то, что сказали в июне или в июле будет. Так что думаю, что не сильно так они и приближаются. Каждый выбор обращает компания, она ходит чуть на пару месяцев раньше. Так что это все, кто захочет выставиться, время еще будет подготовиться.
Это зроблено тому, что экономичное становище в Украине не вельми доброе. Максимум оно будет еще погоршаться. Но тогда люди будут незадоволены и будет тяжелее действующему президенту в черговый раз перемахчи.
Я не думаю, что они хотят изменить итоги голосования. Нет, ничего, я думаю, не изменится. Это же лучше, может, для страны.
Честно сказать, не владею сильной информацией.
Честно, я только сегодня, допустим, услышал только, что решили их раньше сделать выборы. Кто-то сказал об этом, а вы второй человек, который я про это слышал.
Ну, чтобы Александр Егорович опять стал президентом, я думаю.
Як вы думаете, чаму ўлада вырашыла прыспешыць прэзідэнцкія выбары і як вы да гэтага ставіцеся? Вы чулі адказы жыхароў Магілёву.
Сам лічу, што той, хто вылучаецца зараз у кандыдатамі ў прэзідэнты, это дзейнічаюць у падтрымку таварышу Лукашэнку Александру Григоровичу. Таму што наіўна думаць аб чым-то. Я бачу тут па людзях. Одни пенсионеры на 90% в 4 домах живут по 27 квартир в каждом доме. И они только памятуют одно, что был какой-то пенсионер, який хотел, как не давали пенсии, а кормили дети. То, что сказал Янон Пожняк. И они никого не ведают, никого за позиции. Потому что не порадо по телебаченню не кажуть. Они глядят российское телебачення. За кого ты? За Путина чи за Украину? Вось и все у них. И дома наглядятся, и потом на лавочках сидят, обмерковывают.
Телефонуйте, выказывайте свои меркования. 266-39-52.
20 годов тому вышел в свет первый номер часопіса «Наша вера», при яким сегодня гуртуется осяродок однодумцев, которые переклали на белорусскую мову всю богослужбовую литературу. Гостей вольной студии будет редакторка «Нашей веры» Христина Лялько.
Коли у костюля гучит белорусская мова, коли на святы собирается тысячи людей у храмах, и коли это спеу гучит, это вельми важная подтримка менавіта белорусизации и белорусской мовы.
Вольная студия у нашей сегодняшней программе не у забаве. 11-13 червня у плянах Александра Лукашенки працовный визит у Азербайджан, где завтра стартуют первые в истории европейские гульни. Как поведомляет Белта, Александр Лукашенко примет удзелу официальной церемонии открытия европейских гульнев. А кроме того, он проведет шерох двубаковых встреч и наведает спортивные объекты у Баку. Белорусские спортовцы так само сегодня накировываются у Баку. У ліку тих, ад каго куратары спартовой галіны чакаюць узнагароды, у команда по кулявой стральбе на чале з алімпійскімі трыумфатарамі Константином Лукашыкам і Сергеем Мартынавым. З імі пагутарыў Ігар Карней, яму слова.
Калі Константин Лукашык за палітычных патрасенняў, выкліканых развалам СССР, сенсацыйна настраляў з пісталету на золата Барселоны 1992 году для безаблічнай зборнай СНД, то ў Лондоне 2012 Мартынаў стаў першым стралком, хто здабыў суверэнны медаль вышэйшага тонку ў сваёй дысцыпліне. А ці готовы пополнить и без того богатую коллекцию на европейских гульнях.
Что-то конкретно сказать не могу, потому что первое соревнование такого плана. Что это за соревнование будет? Подготовка идет серьезная. Никогда не было этих соревнований раньше. Какой там будет формат у них? По такому же плану, как и Олимпиада, там Олимпийская деревня, спортсмены рядом. Пока неизвестно.
Азербайджан и по инших позициях не лишился за спортовую меку. Але, погоджается суразмовца, нафтодоляры робят цуды.
Говорят, да, хорошее там сооружение, все. Правильно, современно. Я пока ничего не показываю, что ничего не видел. Ну, раньше там и тире вроде не было такого. По-моему, начали с прошлого года. Финал Кубка мира у нас проходил.
Тем не менее, некоторые спортовцы наракают, что маючи отбыться спортовый форум, зусім лишний у працоўным графику и только вымогая незапрограммованных нагрузок. Сергей Мартынов парыруе, что на самом деле на кон поставлено не так и мало.
Во-первых, оно дает в нашем виде спорта путевку квоту на Олимпийские игры. Лишний шанс он не бывает лишним. Приедут сильнейшие стрелки, спортсмены из Европы. Получается как бы дубль чемпионата Европы. Ранг такой же, значимость, наверное, такая же.
Многие виды спорта, залежные от сезонности, и замирают с наступлением холодов, те наоборот летней спеки. Все принципово стрелкам, где и в какую пару года тренироваться.
Основные соревнования годовые проходят весна-лето в открытых тирах, чего на данный момент у нас нет. Поручья, тир вроде его доделали, но пока не знаю. Там еще пока тренировок не было. В этом плане желательно тренироваться на улице.
Сергей Мартынов удосконаливает снайперские здольности у тиры специализованной дитячо-юнацкой спортшколы номер 13. Приземистый и обшарпанный будинок перешел у спадщину от советских часов. На замацаванной при уваходе шильде раритетный надпись галиновой подпорядкованности «Министерство просвещения БССР». Задаю риторичное питание. Замежные аналоги больше выгодные.
Тоже бывает разное, понимаете. Тренироваться, конечно, удобнее и дома. Какие бы тут условия не были, хорошие, плохие. Дом есть дом, тренировки на выезде. Ну, есть свои плюсы, свои минусы. Далеки от семьи, от всего. Часто такое время, что много выездов, соревнований, сборов, поэтому неделя в месяц дома.
Стрелковые дисциплины уникальные передусім тем, что поруч могут стоять дяды и внуки. Прикладом городенец Константин Лукашек стал олимпийским чемпионом у стрельбе с пистолета у 16 годов. Сергей Мартынов примерил корону у стрельбе с винтовки у 44.
Какие-то пределы есть, до 50, может, чуть за 50 еще можно стрелять. В прошлом году в Австралии выиграл, в памяти какого он года, по-моему, 60-го. Быть в спорте ради того, чтобы там быть, не хочется. Но если уже заниматься, серьезно, так надо и заниматься. Люди выигрывают там и по 5, и по 10 медалей, поэтому количество не ограничивает сроки твои, которыми ты будешь заниматься спортом.
Несколько годов тому белорусские стрелки и биатлонисты потрапили под санкции, уведенные Евразвязом супроць официального Минска после массовых арештов оппонентов режиму в часе президентских выборов. Заходним вытворцам было заборонено поставлять зброю и боеприпасы, которые могут быть выкорыстаны для внутренних репрессий. Как лечит Сергей Мартынов, спортовцы просто потрапили под огульную раздачу.
Проблема с патронами – это не только у нас. Тут есть и не один зависящий от нас ситуации. Там всякие эмбарго вводят против Беларуси, там, покупки там, оружия, патронов. Это и биатлонистов касалось. Как-то выходим из этой ситуации, то, что было раньше. Себестоимость производства никого особо не волновала, сколько они там на выходе получается. А сейчас уже больше завернуто на бизнес, рентабельность, прибыли. Поэтому уже и в России не производится.
У официальной биографии Сергея Мартынова записано, что будущий олимпийский чемпион народился в Подмосковье. Меж тем, удокладняя суразмовца, сам он свой российский период уже навод не памятая.
Так скажем, по дороге в Беларусь родился отца на родине, там, пробыл неделю, наверное. Конкретно место рождения, да, Россия, но всю жизнь свою прожил в Беларуси. Сначала под Брестом, потом в Бресте уже с 5 лет. По рождению на то время все были вместе, когда никто никого не делил, рожденные в СССР.
СССР на мапе свету нема амаль чвэрцьстагоддзя. Але калі ў выніку атрымання незалежнасці насельнікі экс-савецкіх рэспублік хутка згадалі пра гістарычныя карані, то Беларусь у саўку загразла даўжэй за іншых. З БССРаўскай сімболікай, з вялікім і магучым замест роднай мовы. Цікаўлюся ў Сергея Мартынова, ці ёсць магчымасць у скрозь русафікаваным спорце пасябраваць прынамсі з беларускай мовай.
Мастым па беларускаму языку только младшая дочь спецыяліст. Она і начальную школу училась в беларускамоўным класе. Здесь веснянкі, 180-я школа, был беларускамоўны клас, 11 человек. Осознанно. Кроме плюсов от этого, ребенок никакого дискомфорта не получил. И в школе пригодилось без знания белорусского языка, язык-то и на слуху. Никакого-то отторжения к белорусской мове у меня нет. Хотят люди говорить, пусть говорят.
Сказал в интервью нашему корреспонденту Игорю Корнею Сергей Мартынов. Вы слухаете Радио Свободы, и, как вы памятаете, починала я программу с расповеду про то, как несколько десятков жихаров Гомельщины и Могилевщины накировали Александру Лукашенко коллективный зворот, у яким просят керовника краины допомогчи им с дождем. Не ведуйте, даст им дождь керовник краины, а мы дамо. Юрий Нестеренко, дождь.
Сказал, что за бурой тишиня, и снова так проходит. час. Коли скончится для нас этот час и всякий раз. И снова,
и снова
пойдет дождь за солнцем. Yeah. Я так давно мару бачить этот дождь. Ясный день. Може, вчора ті раней, може, завтра ті пазней. І знов усе займає місце. Так завжди рака царше. Повольні ті душе. І знов казати, що нарешті